Так, друзья мои, ну, вы помните, я вам постарался представить такую довольно большую программу вопросов, которым было бы очень нам полезно с вами, как мне кажется, полезно с вами ознакомиться. Вы согласились, но это вы просто привыкли по инерции. Сейчас уже, когда какое-то начальствующее лицо или так говорит, я предлагаю, кто против? Нет, нет, никто не против. Что все за? Все, что вы говорите, это гениально. И лучше и быть не может. Вот. Так что вы, наверное, отсюда прекрасно понимаете, каким образом возник даже сам догмат безошибочности папы, безошибочности римского первосвященника. Видите, он откуда идет? Он идет из истоков ветхого человека. Слышите? Ветхого человека. Двух вещей. Страха и человекоугодия. Страх и человекоугодие. Ну, еще бы. Ну, какой священник будет спорить с епископом, например? Ну, тот загонит его за можай. И все. Так и здесь. Или с преподавателем. Ну, что это такое? Невозможно. И вот поэтому, к сожалению, часто у нас получаются такие, ну, не совсем здоровые явления. А по самой идее церковь с самого начала – это был самый демократический институт из всех, которые когда-либо существовали на Земле. Вы слышите? Я употребляю это слово «современное», хотя оно на самом деле греческое. Да, и давным-давно эти демократии существовали в афинских городах-государствах, греческих городах-государствах. Но при всей той демократии, которая существовала там, в Греции, когда демос, народ, общим голосом решал основные проблемы или какие-то проблемы, которые возникали в жизни. Например, Сократ. Кто такой Сократ? Паршивец. Паршивец, да, который иронизирует, издевается над всеми. Так подковырнет человека, что тот бедный не знает, куда деваться. И, наконец, Синклит, то есть высшее руководство города, так против него восстало, что уже и деваться некуда. И затем общим собранием, уже экклесией, то есть законным собранием, постановили: Сократ достоин смерти. Чашу с ядом цикуты и на тот свет. Демократическое решение было, кстати. Демократия. Но, видите, эта демократия с чем была связана? С теми нормами, если хотите, нравственности, уж не говоря о духовности, которые подчас могут вызывать не только недоумение, а даже протест нравственного чувства. Или эфесины однажды изгнали одного самого мудрого человека. Причем, насколько был честный народ, или, я скажу вам, такой простой, непосредственный приговор суда. Ну, какого суда? Опять он говорит, демократический приговор. Собрание граждан, законное собрание граждан. Приговор был коротким и ясным. Да не будет никого лучшего нас. И лишили воды и огня. И человек должен был бежать, пока не поздно. Да жара, Греция, представляете, ни воды, ни огня. Огня не приготовит пищи. Воды и говорить нечего, умрешь. Да не будет никого лучше у нас. В этом отношении, на фоне вот этой даже, кажется, лучшей демократии, когда действительно вопросы все-таки решались большинством населения, на фоне этой демократии церковь выглядела это поистине светлым, ярким, солнечным лучом в темном царстве. Церковь – это была поразительная демократия, а не что-нибудь. Какая церковь только? Какая церковь? Та, которая была, если хотите, показана во всей силе, во всей своей нравственной красоте, во всей своей мощи, если хотите, была показана где и когда? На Тайной вечере. Тот, кто был Господом и Учителем, перед которым ученики были не более как почти на положение рабов. Ну, кто они перед лицом учителя? И этот Господь и учитель не по лицемерию, раз, что нам так очень знакомо, и не по стандарту каких-то канонов, а сам встает, сбрасывает, ну, если бы сейчас перевели, пиджак, в этом смысле верхнюю одежду, опоясывается полотенцем, берет воды, каждому ученику подходит и умывает ноги. Все прекрасно вспомнили ученики, что он сказал. Кто из вас хочет быть первым, да будет последним. Там в миру господствуют князья и властители. У вас да не будет такого. Да не будет такого, слышите? Первый да будет слугой последнему. С тем, чтобы и последний понял свое место и стал тем более слугой всех. Такой демократии вы не встретите в истории. Вы слышите? Такой демократии. Найдите, попробуйте вы. Причем это был не просто единичный какой-то факт. Вы слышите? Это была не игра, которую мы найдем в истории сколько угодно. Когда обладающий полнотой власти и силы и могущества может изобразить что-то перед всеми. Нет. Мы здесь видим решительное, твердое, не какое-нибудь, а самое серьезное, что только можем, как можно себе представить. Научение вот каким должно быть состояние церкви. Вот что такое церковь в своей структуре, если хотите, вот в своей атмосфере. Если не в структуре, то в атмосфере жизни. Вот. И мы видим это и в древней церкви, и до, я скажу, может быть, даже до последнего времени. Я еще видел одного епископа, представьте, одного только епископа, правда, видел такого, который действительно, я прям поразился. Откуда такой свалился? С неба, что ли? Это был он абсолютно на равных, будучи епископом, там, где надо, он был абсолютно на равных в своих отношениях и с подьяконами, с обслуживающими. Сам готов был взять то-то, принести, сделать. Он абсолютно от него не ощущалось ни малейшего превозношения над теми, кто, кажется, находился у него в полном подчинении. Я помню, я поразился. Это прям святой человек. Прямо-таки святой человек. Он скончался. Я вам скажу, это епископ Донат Калужский. Калужский был. Но он давно уже скончался, конечно. Да, я был поражен. Найти такого. Потому что одно дело так, это просто себя вести, запросто, все, понимаете, да. Да. Но чуть-чуть прыг, сейчас узнаешь. И когда видишь, что это на самом деле ведет себя так человек. Не просто ведет, а он такой именно. Такой. Какой? Такой, которому научил Христос. Когда умыл ноги ученикам. А потом, видите, как легко это сделали. Взяли и превратили в ритуал омовения ног. В ритуал. Да еще какой еще. Прям театральный. Когда, если вы видели, там Евангелие читает один, по Евангелию отвечает другой. Это то, что было в средние века. У католиков это было, когда разыгрывались вот такие вот сцены. Да, то есть такие вещи высочайшего нравственного достоинства. Высочайшего. Где действительно демонстрируется смирение поразительное, все превращаем в красивую игру. Красивую игру. Только не рассказывайте, пожалуйста, об этом, а то еще кто-нибудь обидится на меня. Да, но это действительно уже во что мы превращаем. Как жалко. Так вот, мы с вами-то Если вы не забыли, это было уже очень давно, это уже прошло, наверное, часа 24, наверное. По крайней мере, мы с вами тему-то какую обозначили. Тема о святости – это главная тема. Только не нужно ее понимать так. И да избавит Бог, что мы о святости, то есть о чем-то таком, знаете, на 101 этаже. Знаете, сейчас уже не знаю небоскребы, там, может, и побольше. Однажды в жизни я был на самом высоком там небоскребе, однажды. Но после этого построили еще выше. Я так расстроен. Уже не на самом высоком был. Скорбь, но без скорби невозможно прожить. Представляете? Так вот, не думайте, что мы о святости будем говорить, как о тех высоких небесах, о которых мы можем прочитать. Об этом можно на это указать. Можно чуть-чуть сказать. Но смешно, когда немощный, который едва поднимет 10 килограмм, будет мечтать о том, как он поднимет 200 с лишним. Скажет, ах ты, мечтатель розовый. Да, и наивный. Нет, наша задача другая. И задача, вот как бы это хотелось, чтобы это было принято. Да. Задача о том, что мы же должны же в конце концов понять сущность христианской веры. Зачем пришел Христос? Чему он нас в конце концов научает? Чему? Вот, каков же путь в конце концов осуществления и достижения той цели, ради которой пришел Христос? Пришел ради того, чтобы каждый из тех, кто принимает его учение, его имя, ибо христианин – это его имя, в конце концов, да, стремился к этому, знал путь, знал средства, знал опасности на этом пути и шел по нему. Вот какова задача. Так что здесь, естественно, мы с вами будем говорить и о самых начальных, собственно, шагах, если хотите, да, может быть, о чем-то большем, может быть. Но о многом говорить уже в наше время просто бессмысленно. Бессмысленно просто. У нас больше у современного человека мечтательности, чем реальности. И эта мечтательность, она под корень рубит реальную жизнь человека. Так вот, сегодня я хочу чем заняться? Попытаться в общих чертах, в самой сути, в самой сути не детализируя, конечно, деталями мы займемся потом с вами, а попытаться наметить тот основной каркас, что ли, те основные ступени, указать вот на ту дорожку, даже не дорожку, а указать... Да, именно, может быть, те ступени, по которым может проходить христианин или должен проходить он в своей жизни. Еще раз вам повторяю. Ради Бога, если даже из вас никто и не хочет на это решаться, это ваше дело. И за это вы ответите только за себя. Но самый страшный грех, который мы понесем все, если мы людям не будем говорить о той истине, которая дана нам. Если мы людям вместо хлеба дадим мекину, вот тогда за это мы ответим. Потому что один грех, который мы совершаем, это грех, который в себе и с собою. Это один, это одна тяжесть. Неизмеримо большая, когда мы, будучи поставлены и взяв на себя, вы слышите, я взялся за руль, и сейчас я вас выведу по дорожке. Там кювет, там пропасть, там крепкий столб. И всех сюда. Вот это будет уже страшнейший грех. Поэтому мы должны знать, независимо от того, в какой степени мы сами решили себе осуществить это. Как помните, один, правда, он святой, но мы, не будучи таковыми, все равно будем помнить. Он что говорил? «Я хотя сам в болоте по шею сижу, но я другим кричу, «Не ходите сюда, утоните здесь. Вон где дорога правильная. Вот она, где дорога правильная». Как знаете, в Архангельской губернии там очень много есть топи и болот, причем страшные. Страшные болота. Болота такие, которые засасывают. Рассказывал один человек, как лось попал туда. И все, и ничем невозможно вытащить. Постепенно затягивает туда. И уже все. Наконец подходит к самому. Он начинает кричать. Ничего не может сделать. Жуткая вещь. Но есть гати, прокладывают. Гать – это дорога. Как она? Деревья вот так кладут. Кладут столько, чтобы уже они оказались наверху. Уже, собственно, до дна. Уже затягивает болото до дна полностью. По этим гатям только можно проходить. Ни вправо, ни влево. Слышите? Ни вправо, ни влево. Что такое вправо? Видишь мечтателя, который уже думает о непрестанной молитве, уже вот она, сейчас она у него, о высоких дарованиях божественных, о божественной любви уже, весь в любви он уже пылает. Это вправо. Видишь такого? Стащи его за ноги на землю и покажи ему, ты весь в страстях, а уже лезешь в единение с Богом. Ты не очистился, и с этой грязью в этой небрачной одежде ты хочешь войти на божественный пир. Не помнишь, что сказал господин пира? Возьмите его и бросьте во тьму кромешную. Там будет плач и скрежет зубов. Это с правой стороны. Кстати, есть очень интересное толкование этой притчи, которая вам пригодится. Толкование прямо, знаете, к чему относящееся? Я когда вот услышал это, я просто замечательно поразило меня. К Евхаристии, к причастию. Как можно подойти к причастию, то есть войти на этот божественный пир тайной вечери в небрачной одежде? Ужасно это. Запад сейчас весь пошел по этому пути. Вы слышите? Весь пошел по этому пути. Духовная жизнь, потому что это участие в таинствах. Без благоговения, без очищения души раскаянием, без подготовки и труда даже телесного и поста, безо всего. Вы же знаете, католичество до чего уже довело. Пост один час. Все сделали, чтобы ничем не затронуть нашего ветхого человека, ни тела, ни души. Сидим в ресторане, все, едим, пьем, толкает меня. Алексей Ильич, вы к нам на мессу пойдете? Я говорю, что? Ну, они меня знают. Что, причащаться будете? Да, конечно. Нам папа разрешил, один час поста. Пока мы дойдем до костела, пока месса пройдет, как раз час пройдет, и мы причастимся. Вы понимаете? Можно подумать легкомыслие. На самом деле, подумайте, что за этим стоит. Я иду. Как я иду? С каким настроением? С каким чувством? С какой душой? Уже забыли совсем о том, кто мы и кто он. С каким благоговением ангелы и архангели предстоят. В страхе и трепете, в божественном страхе. А здесь мы к причастию идем. Надо помнить вот эту замечательную притчу. Как поступил господин пира с тем, кто не в брачной одежде вздумал войти туда. Ой, как это важно, друзья мои. Так вот, это правая сторона, я бы сказал. Мы сразу же мечтаем о великих божественных дарованиях. Мы тут же подходим к Евхаристии. К Евхаристии, представляете? Красиво как. Особенно в праздник. Все один за другим. Одна за другим. Одетый, праздничный. Ну, прям красота. прием, да и только. Все подходим. Красота, эстетика. В эстетику превратить. Так и хочется сказать. А вы в эстетику никогда не видели? Эстетики. Есть такой музей в Лондоне. Мадам Тюссо. Там есть эстетические такие фигуры и сцены, которых я когда зашел первый этаж, я сбежал оттуда же немедленно. Там в полной реальности, реалистичности, с таким натурализмом, как один топит, вот тот задыхается, да, в ванне, например, или еще что-нибудь, такие ужасные сцены, в общем, убийств и так далее. Мадам Тюссо. В Лондоне это самое лучшее, но и я потом заходил, в других есть странах, так сказать, своего рода филиалы. Это ужас, какой там показывается там. Я к чему все это, друзья мои, говорю, да. Евхаристию подходим мы. Тут со страхом и трепетом должны подходить, а не игра какая-то. Страшное дело начать играть с Богом. Запад уже давно на это перешел. Кстати, вот вам, вот католицизм. У нас никаких нет разниц. Никакой разницы в догматическом учении нет. Да всего-навсего только. Мы сразу брык, да, бокал шампанского или рюмку коньяку и к причастию. В таком хорошем настроении. Это все правая сторона. Левая сторона, допустим, всем понятно. Если мы ведем жизнь, я бы сказал, безобразную, если не следим за своей совестью, уж не говорю о заповедях даже Божьих, то что говорить? И при этом мним себя еще неизвестно какими хорошими. Святость, о которой мы будем говорить, это вещь трезвая. Это речь о реальном пути человека. Да. Что он из себя представляет? Мы знаем. В целом, это что такое путь? От обычного всем нам, в котором мы находимся, состояние греховного, оскверненного, если хотите, когда ни одной минуты не можем побыть в том состоянии, которое свидетельствует о святости и чистоте Божьей в душе. От этого состояния человек может дойти действительно до такого уровня, который святые отцы называют, как у Арсенофия Великого, например, до седьмого неба. До преподобного состояния, до состояния великого, великого, так сказать, одухотворения, стяжания Духа Божьего, при котором человек, как пишет Макарий Великий, иногда переходит из одних ста обителей в другие сто обителей, и он, как царский сын, вы слышите, переходит эти обители, и он бы не мог даже и возвратиться к своему обычному, вот этому естественному состоянию, если бы Господь не убавил эти волны благодати. Он бы так и скончался, потому что ни есть, ни пить уже, об этом речи нет. Но отнимает Господь до времени это, потому что и здесь, и великим святым необходимо также было учиться одному и тому же, самому главному, как и всем нам, одному и тому же учиться. Чему? Смирению. Познанию того, чем у книги Иова сказано даже, и небо само нечисто пред Богом, и даже святые неправедны пред Богом. В книге Иова написано, и эти слова, конечно, справедливы. И сами святые неправедны пред Богом. Даже такие вещи. О, если бы человек это смог увидеть. Это, если хотите, это смысл христианской жизни, смысл христианства. Тот, кто не приходит к этому, у кого этот червь, а то и целая змея, самолюбие, гордыни, превозношение, тот пусть не надеется, отступит от него Бог, убежит от него Бог. От такого человека. Бог убежит, слышите? Потому что душа человеческая закрыта. Это гордая душа человека закрыта для Бога. И Дух Божий не может обитать в этом человеке. Так вот, ступени, видите, этот путь от, так сказать, нуля, или лучше сказать, от отрицательной величины и до бесконечных пределов обожения, этот весь путь называется путем духовной жизни. Одна есть характеристика этого пути, на которую почему-то не обращают только внимания. Причем самая главная характеристика. Мы очень часто говорим, это путь восхождения. Кажется верный. Верное выражение при правильном его понимании. На самом деле, самой основной характеристикой этого восхождения, вы знаете, что является? Видение себя все более и более видение себя недостойным Бога. Потому что по мере того, как человек приближается к этой святыне, божественной святыне, он все более начинает видеть свою скверну. Свет только открывает, в какой грязи мы находимся. И поэтому, когда мы приближаемся к их святыне, мы поражаемся. Они, кажется, в высшей степени облагодатствованные, говорили о себе такое, чего, например, я о себе никогда не скажу. Что я достоин ада. Что где будет сатана, туда буду ввержен я. Я не знаю, кто-то из вас, может быть, скажет это. Не знаю, я никак. Я надеюсь, там буду. Там, чтобы сказать вместе с Пименом Великим, что куда будет ввержен сатана, туда я. Ну, языком, конечно, могу сказать. Но перед кем-то, конечно, чтобы все видели, до чего я хорош. Нет. Оказывается, вот на что стоит обратить, поразительный факт психологический, факт психологии. Прекрасно понимая, что я грешный, я этого не вижу. Я вижу себя достойным неба. Есть грешки? Ну, есть. А у кого их нет? И все. А в общем-то, по существу, я хороший. И уж, конечно, рай пресветлый мне открыт. Вот в какой темноте, в каком мраке мы находимся. Вот так, друзья мои. Ну, видите, я не могу без такой преамбулы приступать к столь серьезной теме, которая обозначена, и которой мы с вами будем заниматься. Я думаю, что если мы с вами все-таки так полгода или год позанимаемся этими вопросами, то, глядишь, нам что-то такое и пригодится в нашей последующей нашей жизни, как личные для себя самих, так, еще раз повторяю, для тех, с кем мы будем общаться, перед кем мы будем выступать, перед кем будем служить, кому будем говорить. Будем уже говорить не о том, такой-то святой от того-то исцелит, не о том, как благодать Божия всех нас просвещает, Божия Матерь своим покровом покрывает, угодники Божии нас заступают, и мы прямо в рай, только ножки поднимай. Да. Совсем о других вещах будем говорить. Оставим мы эту вещь, которая часто звучит как пустота, как мыльные пузыри. Впечатление такое, что человеку не о чем, значит, говорить. Что он делает? Чему научает людей. Ну вот, может быть, мы с вами, знакомясь отчасти с высказыванием святых отцов, я говорю отчасти, потому что многое и всегда остается за рамками наших разговоров, но, тем не менее, может быть, как-то проникнемся, может быть, что-то усвоим, что-то поймем, что-то обсудим. Кстати, напоминаю вам еще раз, все, что неясно, обязательно вопросы, это является составной частью нашей программы. Слышите? Программы. Поэтому вопросы есть, если какие, кладите сюда крупным шрифтом, вот таким вот написано, чтобы я мог без очков увидеть, вот так, есть вопросы. Тогда я почешу затылок и говорю, это что еще за совопросники здесь? Задавайте мысленно вопрос, я вам мысленно отвечу. Ну, хорошо, это, так сказать, наши с вами, так сказать, словеса. Ну, хорошо, так вот, если теперь попытаться дать канву того вопроса, который мы обозначаем как вопрос о святости, то мне бы хотелось отметить три таких, ну, своего рода составных или три ступени, которые предполагаются или в основном могут иметь место в жизни христианина. Или, как правило, если хотите, могут иметь место. Эти три ступени, в общем-то, они кажутся две. Но одна из них распадается, и мне кажется, нужно это подчеркнуть, распадается на две части. Какие эти две ступени? Первое, если мы обратимся к Евангелию, к вопросу от того богатого юноши, который подошел к Христу и спросил, что нужно для того, чтобы спастись. Вы все помните. И помните, что Господь ответил ему, надо исполнить заповеди. Тот ответил, все, что назвал Христос, эти известные, если как часто принято называть декалог, основные заповеди десятословия, так Христос, когда сказал ему, тот ответил, все это исполнил я. Но они не так сложные были, я вам скажу, эти 10 заповедей. Ну, я думаю, что многие из нас могут посоревноваться с этим богатым юношей. Не убей. О, никого не убивал. Ну, там хотя нет, но все-таки не ограбь. То же самое и кажется. Не прелюбодействуй. Тоже можно. Да, чти отца и матерь. Ну, что ж, не возражаю. Так. Вообще, наверное, почти все мы так легко. В общем, праведные люди. Я вас поздравляю, в общем-то. Да, может не сомневаться. Совсем праведные. Такая хорошая религия была. Почему его христианцы отвергли? Но придумал там Христос там, каких вещей там. Взглянуть нельзя, подумать не так. Да, еще не подумай похвастаться, перед Богом даже сказать «благодарю тебя, Боже!» и прочие безумные глаголы. Это какие безумные? Благодарить Бога нельзя, да? Или как? Человек незнакомый, кстати, с каноном Андрея Крицкого, так и недоумевает. Как же это такое? Благодарю тебя, Боже, и прочие безумные глаголы, да? Понятно, о чем идет речь. Превозношение, если хотите, хвастовство перед Богом. Это же до чего может только докатиться? Но это можно. Можно докатиться до этого состояния. Это нетрудно совсем. Так вот, какие эти, оказалось, две ступени? Когда юноша так сказал, то помните, Христос говорит, он понравился ему этот юноша. Видимо, он говорил достаточно искренне. Искренне. То затем сказал ему такую вещь, что тот бедный скорчился. Но если ты хочешь быть совершенным, то иди продай все, что ты имеешь. И это раздай неимущим, нищим. Я бы разделил эти вещи – нищие и неимущие. Иногда есть нищие, рассказывают. Одна умерла нищая, у нее весь матрас забит деньгами. Она совсем не неимущая. Часто гораздо более неимущими являются бедные пенсионеры, которые никогда с рукой не пойдет на улицу. Никогда не пойдет. Будет питаться прям не знаю как. Так? Вот действительно неимущие. А часто, нередко, по крайней мере, не те нищие, которые просят. Так вот, и раздай это кому? Неимущим. Вот в каком смысле нищим. То есть помоги, окажи любовь. Но главное, и не, это одна только сторона. Другая эта сторона, очень важная сторона, которая действительно, я бы сказал, трудно преодолима в нашем сознании. Какая? Вам понятно. Продай и отдай. Останься безо всего. Отречься от чего? От жажды имения. Жажды иметь. Представляете, любопытная какая вещь? Часто, может, часто, наверняка часто, что человек, ничего не имеющий, он может оказаться хуже даже много имеющего. В каком смысле? Когда он весь пронизан желанием, алчностью, жаждой этого. Вот кто такой богатый, кто привязан, знаете, канатами привязан. К чему? Вот к этому земному. Привязан даже тем, что он не имеет, о чем он только мечтает, чем наполнена его душа, чем он живет. Такое может быть? Да. Может быть и другое. Другое может быть. Когда человек действительно богатый, но не очень привязан. Я не знаю, правда, может ли быть такое, чтобы он был богатый и совсем не привязан. Это, наверное, редкие случаи, может быть, в истории. Может быть. Но я предполагаю, что может быть и такое. Может и такое быть. Но не очень привязан. По крайней мере, он пытается не привязан. Пытается отрешиться. Чем? Душою своею. Хотя, может быть, внешние обстоятельства жизни ему и не позволяют это сделать. Кто такой богатый? Тот, кто жаждет богатства, кто привязан к нему, кто живет им, кто упивается или мысленно, или реально этими вещами. Вот таковым, да, трудно войти в Царство Божие. Почему? А вот уже там все это не имеет никакой цены. Никакой цены это не имеет. Он весь привязан к этим мыльным пузырям. Он ими живет, своими фантазиями, а все это отнимется. Какие страдания? Подумайте только. Подумайте только, какие страдания. Ну, рубль потеряли. Что, будете страдать, что ли? Смешно даже говорить, правда? А человек было 30 миллиардов, и вдруг потерял 10, веревку на шею. Что ж он бедный, осталось 20 миллиардов всего. А вот в этот вот кризис, когда был, то в Германии один так кончил жизнь самоубийством. Потерял, понимаете, половину, что ли, своих миллиардов. Ну, представляете, как это вынести? Это же невозможно. Все, величайшая трагедия жизни. Подумайте только. Вот она беда. Какая трагедия. До какого может дойти состояние? И вот Господь и говорит этому юноше, да, иди, если хочешь быть совершенным, то иди, продай и раздай нищим, то есть неимущим, нуждающимся, лучше сказать так. И вы помните реакцию. Удивляться на это не приходится нисколько. Мы с вами поступили бы ничуть не лучше. А может быть, даже и не подошли бы еще к этому Иисусу и не стали бы спрашивать, что нужно для спасения. Мы и так спасены. Мы же православные, о чем я рассчитываю. Не какие-нибудь там еретики. Мы и так уже в Царстве Божьем. Достойны, по крайней мере, Его. Итак, обозначены две ступени. Две. Одно дело, если хочешь быть спасенным. Другое дело, если хочешь быть совершенным. Эти две вещи, друзья мои, очень важно понять и понять, что подразумевается под ними. Два совершенно различных понимания мы находим в православии и в католицизме. Вот, кстати, вот мы так, наверное, и будем по некоторым примерам смотреть, как у нас нет никаких различий между католицизмом и православием. Никаких, слышите? Никаких. Да, никаких. Ай-яй-яй. Вы знаете, какого католическое толкование, которое стало догмой, если хотите, этой церкви? Оказывается, есть спасение. Что это такое? Это, ну, достаточное, что ли, удовлетворение правосудия Божьего. которые совершаются и добрыми делами, какими-то молитвами, и молитвами там, церкви и так далее. Так? Но есть совершенство, которое дается только тому человеку, который совершит. И вот здесь страшное понятие, антихристианское понятие, под корень подрубающий все христианство. Слышите? Вы не думайте, что это моя патетика, это так. Это действительно под корень рубящее христианство. Оказывается, можно приобрести сверхдолжные заслуги перед Богом. Я уже все сделал для спасения. Я чист, я достоин, но я могу сделать большее, чем это требуется. Сверхдолжное могу сделать. Это называется сверхдолжными заслугами. Почему я говорю, что это ужасно? Объясню. И это очень важно понять. Это одна из важнейших истин христианской веры. Почему? И что это такое спасение? И что это такое совершенство, о котором сказал Господь в разговоре с этим юношей? Кто спасается? Давайте посмотрим. Вы подумайте только, то, что я вам сейчас скажу, вы будете потрясены. Что я вам скажу? Небывалое в истории дело. Оказывается, спасенные – это обманщик-мытарь, который, правда, вошел в храм, далеко не проходил, только бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостью буди мне грешнику». Это та взятая во грехе женщина, которую привели. Она, бедная, наверное, и сопротивлялась, и плакала, и рыдала, потому что знала, в общем-то, что запросто ее могут побить камнями. То есть не могут, а и побили бы камнями. Ибо такой был суров закон. Она ли или другая, но пришла, когда Христос был в гостях, омыла ноги его слезами и оттерла своими волосами в покаянии. Наконец, вообще потрясающий случай, просто потрясающий, правый разбойник, который действительно достойно был распят, как и он сам согласился. Убийца, потому что это за убийство только такие тяжелые казни были. Уж не говорю о прочих грехах, которые были на его душе, на его совести. Это все спасенные. Много у них добродетелей было. Оставим даже этот вопрос. О каких добродетелях там речь идет? Что вы? Мы здесь сталкиваемся с вами с вопросом, имеющим чрезвычайно большую важность. Оказывается, спасение – это состояние, определенное состояние души. Определенное состояние души. Это не совокупность дел, не какие-то заслуги, не какая-то церковная деятельность, какой бы активной и возвышенной она ни была. Нет, нет, нет. Это определенное состояние души. Какое же это состояние? Во всех случаях, которые мы видим в Евангелии, и в которых ясно изображено, что это речь идет о спасении, с разбойником правым совершенно четко сказано: «Сегодня же будешь со мной в раю». То есть уже спасение прямо обозначено. Мытарь вышел из храма оправданным. Помните? Достаточно тоже ясно сказано. Тоже ясно. К женщине это сказано то же самое. Прощаются грехи твои. Помните, как фарисей возмутился? Кто ты такой? Прощать грехи тут можешь. Вы слышите? Всюду, все об одном. Кто спасенные? Вообще, я вам скажу, это христианство, религия, просто беспрецедентная религия. Это религия такой любви, что ну, невозможно это выразить, наверное, никаким словом. Религия какой любви, оказывается. Какое же это состояние, надо понять, друзья мои, это состояние. Оно может иметь разные ступени, разные степени. Вы слышите? Разные степени. Но когда мы говорим о спасенности, то это состояние заключается в том, что человек, во-первых, осознает, что он действительный грешник. Это что? Вы скажете, что за наивность? Наивность? Извините, скажите мне, что я грешник. Я-то скажу, что я грешник. А вот вы попробуйте мне сказать, что я грешный. Оказывается, это сложнейшее дело увидеть себя действительно грешником и от всей души осознать это и раскаяться. Я не сомневаюсь, например, что бесы, конечно, они прекрасно понимают, что они, какие они греховодники. Так это вся их задача, их вся в этом только состоит. И они только этим и занимаются. Сами наполнены и еще стараются кого-то увлечь в свои сети. Сознают они это? Знают. И что же? А ничего. Никакого раскаяния. Никакого. Я прихожу на исповедь, говорю там та-та-та-та-та, и никакого раскаяния. Каким был, таким ухожу. Что значит раскаяние? Слушайте, что такое раскаяние? Ой, святые отцы об этом пишут точно и определенно. Раскаяние – это ненависть к совершенному греху. Тот, кто не возненавидел этого греха, который он совершил, который он совершает, он, значит, еще не имеет раскаяния, поскольку только ненависть к греху является тем необходимым, душевным вот состоянием, импульсом, которое позволяет человеку затем уже не повторять этого греха. Степень этой ненависти к греху, может быть, сами понимаете, очень различна. Ненависть – это греху, что означает? Психологически что означает? Отторжение его. Я не хочу его, я против него. Я выражаю глубочайшее сожаление от того, что совершил. Я больше никогда этого, Господи, только мне помоги, никогда больше совершать этого не буду. Но знаете, как иногда раскаивается человек, совершивший какое-то преступление, я бы сказал, как иногда говорят, ну, случайно, что ли, по недоразумению, по непониманию, как он потом искренне может раскаиваться. И действительно потом он же никогда на этот путь не становится. У меня есть один знакомый, который в тюрьме даже сидел за это. Да, потом женился. И это действительно образец христианской жизни. Образец христианской жизни. Он действительно раскаялся в этом от глубины своей души. Вот оказывается, что является спасением. Не переход из одной комнаты в другую. Не человека переводят из какого-то подземелья в царские хоромы. Да нет же. О чем пишут отцы? Постарайся войти во внутреннюю клеть своей души. Клеть. Понятно? Клеть. Ну, комнату. Комнату. Вот это сокровенная клеть – это сокровенная комната души. Постарайся войти во внутреннюю клеть своей души, и ты узришь клеть небесную, ибо та и другая – одно и то же. Слыхали такое? По глупости своей написал одной даме так. она мне прислала гневное письмо. Что вы пишете о какой-то клете мне непонятной? Какая там клеть? Которая всю жизнь верующая, кстати. Всю жизнь верующая, да, и кажется, святых отцов, кажется, что-то читала. И с духовниками имела дело, с такими часто, да. И возмущение. Какой клети? Что за клети? Это такое слово-то какое-то, не пойми, не разбери, вы мне написали. Ну, в общем, я получил по полной программе такой холодный душ, чтобы знал, кому писать, а кому нельзя писать. Это к слову. А вы слышите, о чем идет речь-то? Спасение-то, оказывается, это не какой-то внешний переход, хотя бы он совершался и в ином мире. Нет, это состояние души. Это состояние души меняется от степени, повторяю вам, от степени видения греха своего, от степени переживания мерзости этого греха, от степени ненависти к этому греху, от степени раскаяния в этом грехе и, как следствие этого, решимости, насколько, Господи, только хватит у меня сил, никогда больше не повторять этого. Вы слышите, что это такое спасение-то? Это, вот именно это состояние Господь Иисус Христос, наш Бог и Спаситель, называет чем? Спасением. Помните, как он сказал на обеде у этого начальника мытарей-то? Помните? «Ныне пришло спасение дому сему». Когда он сказал, помните, да, кого обидел, воздам четверицею, половину имения свое, воздам нищим. Помните, видимо, это было сказано от глубины души. От глубины души. Господь же видел состояние, и он сказал, Господь, ныне пришло спасение дому сему. Под домом-то что, разумеется? Не подумайте четыре угла. Дом – это душа человеческая. Душа, то мы подумаем, сейчас этой семье пришло. Правда, как хорошо? Детям, внукам, правнукам. Ай, ура, ура, благодать какая. Какая хорошая картинка. Это следствие уже. Дом – это душа. Если туда пришло спасение, да. Дай Бог, его спасение, его, главы этого дома. Оно, конечно, будет иметь большое значение и для всех членов семьи. Но речь-то идет о доме души его. Вот о чем. Значит, спасение заключается вот в чем. Свят этот разбойник или эта женщина, этот мытарь, этот начальник мытарей, который забрался, помните? Да. На эту пальмочку. И оттуда смотрел, как сейчас учитель пройдет. Как интересно посмотреть. Помните, да? Закхей был мал ростом. Ну, как еще посмотреть? Вот таким образом. Вот, оказывается, в чем у нас состоит спасение-то. Еще раз повторяю, что они праведными были? Добро творили? Подвиги совершали? В молитве непрестанно пребывали. Скажете, вы что, шутите? Какой там этот Закхей, обманщик, нажил себе богатство на обмане других людей, своих этих мытарей рядовых собирал, поборы, налоги. И вот что произошло с ним. Вы не удивляетесь, что я так много говорю об этом? Это самое главное. Это самое главное в христианстве. Вы слышите? Самое главное в христианстве. Вот то, о чем мы сейчас с вами говорим. Верить в истины христианской веры, и бесы веруют, и трепещут, и остаются дьяволами. Мы с вами все это можем изучить и знать, и ответить даже на пятерку, например, Майклу. Да. И остаться такими же. Не это. Вот где оно суть христианства. если хотите, вот суть православия даже. Именно православие, потому что, к великому сожалению, вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, это уже утрачено. Вы слышите? Я вам говорю реально, а не что-нибудь. Утрачено в других конфессиях. В католицизме это горделивые приобретения заслуг. А если можно, если кто-то вдруг принимает монашество, то есть что? Отрекается от всего. Слышите? Все, этот акт что означает? Неужели вы не понимаете? Это что такое? Сверхдолжную заслугу. Я уже получаю сверхдолжную заслугу. Поэтому какая-нибудь Тереза маленькая, которая объявлена папой Иоанном Павлом II, вторым учителем церкви, она скончалась, ей всего 22 года, что ли, было. Она уже учитель церкви, то есть тот, за которым мы все должны идти. Она приходит в монастырь и заявляет: «Я пришла в монастырь, чтобы молиться за всех людей и особенно о священниках». Неужели думать о себе и молиться теперь? Даже от всего отреклась. У нее сверхдолжные заслуги. Вы что? Вы тогда ничего не понимаете, если вы это будете говорить. Вы слышите, какое учение? Знаете, какое маленькое замечание? Вот я так говорю, можно подумать, что как я ее осуждаю сильно. Нет. Она в этом не виновата. Виновата уже церковь, которая научила ее этому. Что если ступишь на путь монашества, ты приобретаешь сверхдолжные заслуги. Что она, девчонка, знала? Да ничего. То есть она знает только то, чему учит церковь. Поняли, что такое церковь? Это не шуточка. Церковь ей преподнесла такое учение. Церковь ее научила тому, что она теперь сверхдолжная заслуга. Церковь поэтому ее привела к тому состоянию, по которому она говорит: «Я мечтала быть святой». Вы слышите? Дальше пишет: «Великой святой». Мечты. Вы слышите? И я поняла, дальше напишет, да, что мое это величие, моя святость будет не внешнее. Я буду любовью в сердце моей матери церкви. И моя мечта осуществится. Какая мечта? Стать великой святой. То, о чем говорили все древние отцы первого тысячелетия, слышите, не только восточные и западные, говорили как о прелести, как о дьявольском заблуждении, как о погибели духовной. Это становится чем? Учением церкви. Вы поняли? А теперь маленький логический шаг сделайте, пожалуйста. Для чего установлена церковь? Только с одной единственной целью – осуществлять в среде человеческой то, ради чего пришел Христос – спасение. То есть достижению спасения. И когда вдруг вместо учения о том, что является спасением, какое состояние человека является спасением, преподносится состояние погибели, какой вывод можем сделать? Это что, церковь? Вам ясно? Поэтому все эти собеседования о разных догматических вопросах, они обессмысливаются. Вы слышите? Они обессмысливаются. Даже если бы во всех вероучительных вопросах мы бы имели одинаковую веру, слышите, одинаковую совсем веру, согласились бы, так? Это абсолютно ничего бы не значило. Мы же прекрасно знаем, что православнейший человек, который приходит вот к этому состоянию прелести, так, кем он является? Бросается в сухой колодец головой вниз. Идет осенью, только ледок только чуть-чуть застыл. Помните, Брянчанинова, вечер, не ходи, отче, еще лед очень слабый. Я легок стал. Через 15 минут крик в ночной тишине. Слышат, только провалился. И все. И волны, воды холодные сомкнулись над ним. Слышите? Совсем православный по своему вероучению. Совсем. Никто не упрекнет его. И никто никогда не испытывал-то его в этом. Какое это имеет значение, все эти вещи? Вот главное. Спасение, следовательно, это состояние души. Вы слышите, еще раз вам повторяю. Состояние души. Какое? Вот этого правого разбойника. Вот этой женщины, взятой в грехе. Вот этого мытаря. Вот этого начальника мытарей Закхея. Вот. И затем история церкви рисует нам бесконечную картину тех, кого она называла спасенными. Все они, без единого исключения, были в этом состоянии. Там, где не было этого состояния, отцы плакали и говорили: «Боже, спаси его, мы уже ничего не можем сделать», потому что он очень часто, впадающий в прелесть, он уже ослеплен своей праведностью. Уже никакие усилия человеческие не могут помочь. Боже, ты только помоги и спаси его.